Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы с вами продолжаем последовательное, постепенное знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета. И наше знакомство, оно заключается в таком общем введении, необходимом для того, чтобы приступить к последовательному и более глубокому чтению уже конкретных страниц Священного Писания Ветхого Завета. И на последних лекциях речь шла о таком разделе книг Ветхого Завета, которые именуют или учительными книгами, или же книгами премудрости, то есть о таких книгах, где говорится не о событиях священной истории, не о событиях истории Завета Бога с народом Израиля, а говорится о каких-то истинах, о Боге, о человеке, о нравственности человека, о каких-то сторонах человеческой жизни, говорится с помощью различных литературных жанров, которые были приняты уже в той глубокой древности. Так, в прошлый раз мы говорили о книге притчей, как о собрании мудрых изречений, афоризмов, предлагаемых для того, чтобы человек ориентировался в том, где настоящая премудрость, где настоящее праведное поведение в жизни. С другой стороны, в этот же раздел, раздел учительных книг, входят и такие трактаты религиозно-философского содержания, как книга Иова или книга Экклесиаст. Но также сюда включаются и произведения, и книги таких необычных жанров, как, например, любовная поэма, любовная песнь, каковой является книга «Песни песней» Соломона. Действительно, эта книга, о которой я предлагаю поговорить сегодня, книга «Песни песней» — это особая книга, вошедшая в состав Ветхого Завета, особая хотя бы по своей тематике и жанру. Это любовная песнь, поэма, содержанием которой является диалог двух влюбленных, юноши и девушки, или жениха и невесты, сопровождаемый хором. И в этом качестве книга «Песни песней» известна многим людям, только тем, кто более досконально изучает и другие разделы Ветхого Завета. И именно в этом качестве она известна за пределами Библии и Церкви. Одновременно это ставит и главный вопрос. Какое отношение имеет эта поэма к Священному Писанию? Действительно, как всякая лирика, тем более любовная лирика, она выражает или хочет выразить прежде всего то, что ярко и поэтично описывается всеми доступными поэтическими средствами. Влюбленный говорит о том, что он чувствует, и смысл его слов, с одной стороны, прозрачен и ясен, как родниковая вода, а с другой стороны, до конца понятен только ему самому, то есть тому, кто сам непосредственно переживает эти свои глубоко личные чувствования. Эти чувства переполняют душу поэта, и мы знаем большое количество подобных произведений, которые писали поэты во все времена человеческой истории. И недостаток поэтических средств поэт пытается компенсировать хотя бы заглавием, которое оформлено абсолютно в традиции библейского языка, ибо «песнь песней», такое двойное повторение одного и того же слова, это такая грамматическая форма, которая обозначает превосходную степень, то есть самая красивая песнь, самая лучшая песнь, песнь всех песней. Ну, в подобной форме стоят и другие выражения Ветхого Завета, такие как «святая святых», то есть самое святое место, или же в книге «Экклесиаст» «суета сует» и так далее, «суббота суббот». Таким образом, действительно, перед нами поэма, которая составлена как прекраснейшая из всех песней, потому что в ней речь идет о любви. Но эти ясность и прозрачность, свойственные любовной поэме, не вызывают у нас вопросов только тогда, когда эта лирика предоставлена самой себе и не включена в какой-то совершенно не похожий на нее контекст. А вот с книгой «Песни-песнь» дело обстоит как раз так, что она включена в канон Библии, в канон Ветхого Завета, и, следовательно, занимает в библейском контексте совершенно определенное и объяснимое положение. И вот как раз здесь начинаются те вопросы, если не недоумение или даже смущение, которые не могут не возникать в душе у всякого вдумчивого читателя Священного Писания. То есть вопрос можно сформулировать так: как «Песнь песней» попала в канон Священного Писания, если она так не похожа на все другие священные книги? И более того, гораздо важнее вопрос, наверное, состоит в том, как толковать ее в связи с общим библейским контекстом, в связи со священной историей. Ведь в ней, в этой книге, говорится о физической красоте, описывается красота жениха и невесты, и нигде не говорится о Боге, даже не говорится о таком, казалось бы, о такой благочестивой стороне брака и супружеского общения, как деторождение. Просто описывается красота сама по себе. В ней, с другой стороны, содержатся намеки на географию Палестины, и об этом мы чуть позже скажем, но во всяком случае нет никакого явного ключа к толкованию, как понимать, основываясь исключительно на тексте самой книги. И, как мы увидим, толкования этой книги, они возникают на основе ее прочтения уже в контексте Библии и Священного Писания в целом. И если мы обратимся к истории того, как книга «Песни песней» попала все-таки в канон Ветхого Завета, то мы увидим, что этот путь ее был не таким простым и быстрым. И споры в иудейской среде и в христианской затем, они продолжались вплоть до первого века по Рождестве Христовом, то есть уже в христианскую эпоху. Это и понятно. Опять-таки, буквальный смысл не мог не смущать благочестивых чувств как иудеев, так и христиан, сначала во времена Ветхого Завета, а затем и в христианские времена. И во многом такого плотского соблазна помогло избежать то аллегорическое толкование поэмы, которое является самым древним и распространенным, но которым, наверное, все-таки не исчерпывается смысл книги «Песни песней». И можно сказать, что именно благодаря такому аллегорическому толкованию книга «Песни песней» и вошла, в конце концов, в Библию. Хотя при этом на осторожное обращение с этой книгой обращали внимание духовные люди и наставники церкви, учители церкви во все времена. Эта осторожность рекомендовалась всегда. То есть для того, чтобы смочь понять ее, книгу «Песни песней», как священную, то есть как несущую весть о Боге, несмотря на то, что о Боге прямо мало говорится в этой книге, для этого нужна была определенная, и, наверное, сейчас нужна определенная подготовленность и духовная, как, впрочем, и душевно-телесная зрелость. Не случайно по свидетельству Оригена и блаженного Иеронима с древности, прежде всего в иудейской древности, запрещено было читать книгу «Песни песни» ранее 30-летнего возраста. Но поскольку сейчас Библия доступна всем и каждому, то я думаю, что этим оправдано начать разговор об этом по радио для того, чтобы в условиях, когда каждый читает и мыслит то, что он считает нужным, необходимо, конечно же, хотя бы какие-то ориентиры иметь, те, которые выработала Церковь на протяжении всей своей долгой истории. Действительно, из святых отцов на осторожность при чтении этой книги указывал святой Афанасий Великий, живший еще в IV веке христианской эры. И вот что он писал: «Все в ней, то есть в книге «Песни песней», от начала до конца написано таинственно, с загадочным иносказанием. И смысл догматов, в ней заключающихся, содержится не в букве, но глубоко скрыт под нею. Посему читать сию книгу могут только разумные, но должны и они, читая ее, всегда иметь в мысли иносказание, дабы невежеством ни ученых не подверглось посмеянию то, что в ней излагается». Предварительно, чтобы понять, как мы должны читать эту книгу и понимать то, что понимать ее нужно в определенном преломлении, как мы уже поняли, хотя бы потому, что она все-таки вошла в канон Библии, мы должны вспомнить о том, что действительно канон книг, вошедших в Библию, при всем многообразии и в отношении литературных форм, и в отношении стиля, и во многих других чисто человеческих отношениях, при всем многообразии канон книг, вошедших в Священное Писание, объединен одной сквозной темой, которая по-разному в этих формах выражается, а именно темой завета или отношений Бога с человеком. И вот об этих отношениях, об этом завете, об этой истории Библия говорит действительно по-разному. И это делает Библию единым словом, хотя с внешней, с такой литературной точки зрения это большое разнообразие. Когда мы говорим о богочеловеческом характере Священного Писания, то мы имеем в виду, что Бог один и тот же Господь с словом, которое Он изрекает через Своих пророков в разные времена, но при этом это слово никогда не противоречит сказанному слову прежде. Бог выбирает или может выбрать для этого Своего слова любую форму, литературную форму, созданную человеком уже, в качестве сосуда для выражения Своего откровения. Если Он, Господь, считает этот сосуд чистым и достойным, и даже если эта форма не имеет прямого отношения непосредственно к религиозной области, например, к богослужению, к молитве, так Бог говорил в пророческой проповеди, или же память о Его творчествах и спасительных деяниях хранилась в исторических преданиях и даже летописях Древнего Израиля, таких как книги царств. И если для божественной вести выбрана любовная лирика, каковой является книга «Песни песней», то значит и на этом языке, языке любви жениха и невесты, юноши и девушки, можно было выразить важную священную истину. Все эти возможности, возможности того, как по-разному можно выразить божественную весть, все эти возможности, кажущиеся нам иногда такими неожиданными и даже неочевидными, Церковь, как в Ветхом Завете, так и в христианскую эпоху, находила не в результате, так сказать, кабинетного решения каких-то религиозных властей или ученых, а в процессе молитвенной, богослужебной жизни всей Церкви. Не будем забывать, что канон Священного Писания – это книги, в которых Церковь или религиозная община хранила и хранит опыт общения Бога с человеком. Это не собрание книг, которые лежат где-то на полке в архиве, к которым обращаются в каких-то конкретных сложных спорных случаях. А это книги, которыми Церковь живет как своей верой, выражением своей веры, своим таким самосознанием религиозным, и постоянно переживает его через чтение за богослужением, за молитвой. И если та или иная книга, как бы ни была сложна история ее канонизации, все-таки вошла в канон священных книг, значит, для жизни Церкви, для жизни общины верующей это действительно имело значение. В Православной Церкви книга «Песни песней» не употребляется в таком открытом смысле, как мы слышим отрывки из Священного Писания других ветхозаветных книг. И все же очень часто в богослужениях нашей Церкви употребляются отдельные выражения из этой книги. И речь идет о богослужениях, посвященных Божьей Матери. Так, например, выражение «запечатленный источник», «заключенный вертоград», «вся добра еси и порока несть в тебе» — подобные выражения мы встречаем в богослужениях Бога Матери. Кроме того, важно то, что обилие, ну, относительное обилие святоотеческих толкований на эту книгу, толкование таких святых отцов, как Афанасий Великий, Григорий Ниский, Кирилл Иерусалимский, Макарий Египетский, Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский, Блаженный Феодорит и другие. Вот самим своим фактом эти толкования говорят о важности книги «Песни песней» для христианского богословия и для христианской духовной жизни. Ну, если обратиться к традиции западного христианства, то там мы увидим, что издревле отрывки из этой книги входят в круг богослужебных чтений, опять-таки на богородичные праздники или связанные с Рождеством Христовым. Итак, мы выяснили, что главным является вопрос о библейско-богословском толковании книги «Песни песней», а не просто ее буквальном прочтении. Ибо если мы остановимся только на буквальном смысле, то, конечно, можем отметить, как восхитительно это произведение, как любовная поэма. Но тогда мы не поймем, при чем же здесь Библия. И здесь мы должны искать какие-то наиболее оправданные и приемлемые для библейского богословия толкования. И можно сказать, что издревле эти толкования уже сложились, и благодаря им Церковь восприняла книгу «Песни песней» как свое священное писание. И мы можем сейчас в качестве введения к чтению этой книги разобрать самые распространенные богословские толкования этой книги. Вероятно, самое древнее и самое традиционное толкование как в иудейской среде, так и в христианской, в нашей церковной среде, это толкование, которое можно назвать аллегорическим. И оно действительно восходит к глубокой древности, как минимум к первым векам христианской эпохи. Хотя само по себе аллегорическое толкование включает очень много разновидностей. И благодаря этому толкованию, повторяю, книга «Песни песней» в конце концов заняла место в ряду других книг Священного Писания. Если задуматься о причинах возникновения аллегорического толкования, о сути которого я скажу чуть позже, то здесь, наверное, нужно сказать не только о стремлении хоть как-то объяснить эту книгу, а нужно сказать о том, что за этим толкованием стоит пророческая традиция с ее интересом к браку и к любви между мужем и женой, между влюбленными юношей и девушкой, как к тому самому яркому и удачному образу, который выражает суть завета с Богом. Вспомним, как о завете человека с Богом, о завете народа с Богом пророки Осия, Иеремия и Иезекииль говорили не столько как о договоре или соглашении, союзе в таком юридическом смысле слова, сколько как о браке, где супруги должны хранить верность друг другу и где говорится о любви супругов друг к другу. Об этом мы говорили в свое время, когда разбирали весть вот этих упомянутых пророков Осии, Иеремии и Иезекииля. В этом отношении книга «Песни песней» не является чем-то совершенно необычным и ни на что не похожим в Священном Писании. И этим объясняется появление аллегорического толкования, которое можно разделить, в свою очередь, на несколько разновидностей. И опять-таки условно их можно назвать, например, историческое толкование. На этом уровне мы во многом остаемся в рамках еще Ветхого Завета, священной истории Ветхого Завета, Ветхозаветного Израиля. И здесь это толкование имеет в виду священную историю народа Израиля от исхода, то есть от того момента, когда он родился как народ Божий благодаря избранию Бога, благодаря тому, что Бог через пророка Моисея совершил это избрание и даровал закон, и началась жизнь народа Божия, до пришествия ожидаемого Мессии, до наступления окончательной эры спасения и благоденственной жизни в завете с Богом. И с точки зрения такого толкования, написания и особую такую популярность книги «Песни песней» можно относить к тому периоду, когда ветхозаветный Израиль возвратился из вавилонского плена, когда он пережил на своем опыте спасение, соделанное Богом после тяжкого испытания пленом и удалением от своих религиозных корней, от своих святынь, от обетованной земли. И именно этот период, период вавилонского плена, был тем временем, когда Господь, царь Израилев, вспомнил свой народ после наказания, после забвения и плена и заключил или возобновил, точнее, с ним свой завет. И таким образом исполнилось пророчество пророка Осии, который, напомню слова его, вещал об этом восстановлении завета, восстановлении отношений народа с Богом в терминах тоже любви и брака. Осия, 2 глава, отдельные стихи я прочту, начиная с 16-го. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня», он обращается к народу, как к своей супруге, «ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Ваали значит «господин». «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа, и посею ее», теперь он говорит уже о своей супруге в третьем лице, «для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». И в таком контексте, подготовленном, как мы видим, уже пророками, в таком контексте книга «Песни песней» выглядит как гимн, восторжествовавший любви. Вот лишь некоторые интересные отдельные конкретные моменты из текста книги «Песни песней», которые наталкивают нас на подобное аллегорическое, историческое толкование, имеющее в виду отношение Бога с народом, с ветхозаветным народом Израиля. В 4 стихе 1 же главы, где говорится о чертогах, под этими чертогами подразумевается Иерусалимский храм, по которому тоскует сердце народа Божие, как сердце невесты. «Черна я, но красива», — говорит невеста о себе в 5 стихе. И здесь это прочитывается в рамках такого толкования, как намек на загоревшее от полевых работ лицо плененных израильтян, или же это можно сравнить с черными шатрами бедуинов, сотканными из козьей шерсти. В переносном смысле чернота кожи — это следствие великого испытания подневольным трудом, пленом, того испытания, которое послано было Израилю за его многократные грехопадения перед вавилонским пленом. Кстати, здесь можно вспомнить как подобный мотив испытаний, выраженных вот в такой вот черноте кожи. Этот мотив, он был воспринят потом и во многих других человеческих литературных произведениях, таких как, например, не знаю, рассказ о Золушке. «Ложе у нас зелень», говорится в 1 главе 16 стихе. И здесь это прочитывается как намек на плодородие земли обетованной после возвращения из плена, после того, как завет был восстановлен и заключен брак. И вообще, с точки зрения подобного аллегорического исторического толкования, многие описания возлюбленной или невесты имеют в виду красоту и плодородие Палестины, обетованной земли. И иногда эти образы, к которым прибегает поэт для описания невесты, требуют таких усилий воображения у читателя, что действительно складывается впечатление, что поэт прежде всего имел в виду землю саму, а воспеть ее решил, представив ее в образе возлюбленной. Действительно, довольно необычно звучат такие описания, как в 4 главе, первые стихи, описание невесты. «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий. Тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных». Подобные выражения, как «чертог» или «дом пира» во 2 главе 4 стихе, может обозначать и Иерусалимский храм или землю обетованную в целом. Выражение «не будите невесту», имеется в виду во 2 главе 7 стих. Здесь под сном понимается испытание плена, а пробуждение – это образ, символизирующий свободное обращение в прошлом неверных израильтян народа Божия в будущем, во времени обращения. «Вот зима уже прошла», 2 глава, 11 стих, и наступает тем самым весна, олицетворяющая спасение. Ну а выражение невесты о своем женихе «возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему», 2 глава, 16 стих, это фактически зеркальное отражение утверждения пророков: «Израиль – народ Божий, а Господь – Бог Израилев». С другой стороны, строки, посвященные красоте жениха, они прочитываются как описание благолепия храма Иерусалимского и место пребывания Божие. Например, 5 глава с 10 стиха. «Возлюбленный мой бел и румян лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве». И так далее. Но подобным историческим толкованием, помогающим нам понять смысл священной истории Ветхого Завета, не исчерпывается аллегорическое толкование книги «Песни песней». Оно является одним из возможных вариантов этого аллегорического толкования, потому что свою актуальность это толкование сохраняет не только в связи с Священным Писанием Ветхого Завета. И на этой же главной идее, заключенной и в этом историческом толковании, идее завета, брака Бога со своим народом, строятся и другие разновидности аллегорического толкования. Так можно назвать еще один вид понимания этой книги, вид толкования, обозначив его как мистическое, не историческое, а мистическое, то есть стоящее над конкретными историческими эпохами и имеющее отношение к духовной жизни человека в отдельности или народа Божия в целом, церкви, вне зависимости от того исторического момента, который имеет место в ту или иную эпоху. И здесь мистическое толкование, будучи все тем же аллегорическим, оно разработано до тончайших деталей уже и христианскими толкователями, прежде всего святыми отцами. И в этом мистическом толковании тоже можно усмотреть довольно широкое разнообразие, когда оно понимает эту книгу как аллегорию завета Бога с человеком, но под человеком подразумеваются самые различные участники, как в коллективном смысле народ Божий, церковь или же человечество в целом, так и в индивидуальном. Рассмотрим возможные варианты подобных толкований. И начнем с коллективного смысла, который усматривается в человеческом участнике завета с Богом. Кроме уже рассмотренных ветхозаветных Бога и Израиля, как в историческом толковании, здесь могут выступать в качестве диалога, в качестве участников диалога в этом завете Бог и Церковь, или Христос и Церковь, Христос и человечество в целом. Первоначальная и очень важная заслуга в формировании христианского аллегорического толкования принадлежит древнему учителю церкви Оригену. Это толкование является логическим продолжением и завершением толкования, уже рассмотренного нами иудейского толкования, основанного исключительно на Ветхом Завете, и настолько же, насколько Новый Завет вообще является исполнением Ветхого Завета. А христианская церковь является новым Израилем. То есть появление такого толкования, оно вполне закономерно и оправдано. Труды Оригена, посвященные толкованию «Песни песней», дошли до нас, к сожалению, не все, и в переводе блаженного Иеронима. Интересно, как Ориген прямо аллегорически толкует буквально первые слова «Песни песней», которая начинается со слов невесты: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Вот как толкует эти слова Ориген. Смысл этого таков: «Доколе будет жених мой посылать мне лобзание через Моисея, лобзание через пророков? Хочу уже прикоснуться к устам его, хочу, чтобы он сам явился, сам снисшел ко мне». Итак, она молится отцу жениха и говорит ему: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». И так как она достойна, чтобы исполнилось на ней пророческое слово: «Они еще будут говорить, и я услышу», имеется в виду Исаия 65 глава 24 стих, «Отец внемлет ей и посылает сына своего». Иначе говоря, Ориген видит в этих ветхозаветных словах любовной поэмы «Да лобзает он меня лобзанием уст своих» пророчество о Боговоплощении, и не только пророчество, а выражение напряженного ожидания Боговоплощения, то есть соединение Бога с человеком. И поэтому не случайно апостол Павел видит в церкви непорочную невесту Христову. «Пятна нет на тебе», — обращается жених к своей невесте в книге «Песни песней» в 4 главе в 7 стихе, а этим словам вторит апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе 27 стихе, там, где он наставляет мужей и жен, как они должны относиться друг к другу, и он наставляет их примером, как Христос относится к церкви, при этом он использует образы, взятые из книги «Песни песней». «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока». Это почти буквальная цитата из книги «Песни песней», только что приведенной. «Или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Подобное христианское, мистическое толкование аллегорическое, где представлены Бог и человек, или Христос и Церковь, можно суммировать словами святого Афанасия Великого. «Вся книга песни песней наполнена беседами Ветхозаветной Церкви со Словом, всего рода человеческого со Словом с большой буквы имеется в виду, то есть с Господом Иисусом Христом, Церкви из язычников с Ним же, и опять Слово с нею и с родом человеческим». То есть святой Афанасий Великий предполагает самые разные варианты этого аллегорического толкования. И действительно, это толкование допускает не только церковь в целом или даже человечество в целом, человечество, обращенное к Богу и желающее вести диалог любви с Богом, но оно предполагает и возможность диалога отдельного человеческого существа, человеческой души, как вообще, так и выделяя кого-то из человечества в особенности. Так, например, подобные индивидуальные мистические толкования, они предполагают диалог Святого Духа и Пресвятой Девы Марии, ориентируясь на Благовещение, или Соломона и мудрости. И в этом направлении развивалась христианская мистика на Западе в Средние века. Таким образом, аллегорическое толкование при всех его разновидностях, без сомнения, имеет глубокий смысл, который был замечен учителями церкви самых древних времен. И это аллегорическое толкование дает большую пищу для духовной жизни, для того, чтобы вдохновляться общением с Богом не просто в каких-то устоявшихся культовых формах, а именно в таком живом смысле, в котором мы говорим об общении в браке между мужем и женой. Но, с другой стороны, нельзя не заметить, что аллегорический метод, он не может претендовать на безусловное, стопроцентное прочтение текста, потому что это все-таки аллегория, все-таки некое опосредованное прочтение. И книгу «Песни песней» вне Библии совершенно не обязательно читать как аллегорию. Поэтому можно принимать во внимание и другие толкования, которые, может быть, не имеют прямого отношения к священной истории и к размышлению над отношениями Бога с человеком. И при этом можно оставаться в рамках христианской духовности, христианской нравственности. Так, например, возможно, толкование этой книги как нравственного идеала отношений в браке, отношений между мужем и женой. И такое толкование видит в книге «Песни песней» описание идеальной, честной, достойной любви, где акцент делается на взаимной верности. И в свете такого подхода книга «Песни песней» вполне соответствует контексту того раздела, в который ее и помещают в Ветхом Завете, в учительную литературу, в учительный раздел, учительные книги или книги премудрости. И здесь, в этом отношении, книга «Песни песней» хорошо дополняет поучение книги притчей Соломоновых. Если мы помним, в книге притчей есть много предостережений от неверности в браке, от предостережений, от соблазнительных обещаний чужой жены в очень сильных выражениях. Например, книга Притчи, 5 глава, с 3 стиха. «Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней». То есть говорится о негативных последствиях измены в браке и негативных слабых сторонах поведения человека в браке. А вот книга песней, книга «Песни песней», она говорит не о подобных негативных сторонах, она не предостерегает от неверности, а напротив, она представляет собой ничем не омраченный, и никакого намека на какую-либо неверность, не содержащий гимн любви, самой любви, как она есть, прекрасная и всеохватывающая. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубины под кудрями твоими, песнь песней», 4 глава, 1 стих. Сила этой любви, она описана в книге «Песни песней» очень впечатляюще. Пожалуй, одним из самых впечатляющих мест здесь является 8 глава, 6 стих. «Крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Так переведено в нашем синодальном переводе выражение, которое в языке, на языке оригинала, на древнееврейском языке, звучит как слово, содержащее в сокращенной, усеченной форме имя Божие. То есть получается, что любовь — это пламень не просто весьма сильный, а пламень Господа, пламень Яхве. Таким образом, опять так или иначе, вот таким, может быть, завуалированным, опосредованным путем о любви говорится как о начале, имеющем прямое отношение к Богу. И, может быть, это толкование тоже нельзя не учитывать. И особенно нужно учитывать, как эти толкования сходятся воедино в Новом Завете. Истина, возможно, заключается в том, что любовь, которая воспета в книге «Песни песней», это не только любовь в духовном смысле слова между Богом и человеком, Богом и народом Божиим, но и любовь человеческая, любовь между мужем и женой, и эти два прочтения ни в коем случае нельзя разделять. Отрицая один из этих двух аспектов, мы приходим или к одному такому чисто человеческому смыслу, или, с другой стороны, к исключительно аллегорически священному. А на самом деле книга «Песни песни» говорит о человеческой любви так, как она была изначально задумана Богом и соответствовала божественному замыслу. И будучи человеческой, она в то же время священно-божественна. И более того, таким образом эта человеческая любовь может стать символом самой божественной любви. И в этом смысле книгу «Песни песни» можно понять как комментарий на утверждение еще из рассказа о сотворении человека как мужчины и женщины, мужа и жены во второй главе книги «Бытия» в 23-24 стихах. Напомню это место, где говорится, что Господь, Бог, создал из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Речь идет о том, что священная роль любви, как соединение неба с землей, Бога с человеком, это тот путь, который направлен на то, чтобы соединить разъединенное грехом, обесцененное грехом. И речь идет о единстве внутри самого человека, единство, которое прежде всего познается, как мы читаем об этом вот в этих строках в начале Библии, познается в браке, в единстве мужа и жены. И сама любовь, она восстанавливается как первоценность. среди следствий греха в книге «Бытия» в 3 главе 16 стихе о жене сказано так: «К мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». И в этих словах мы чувствуем обозначение какой-то дисгармонии, нарушение какого-то правильного баланса отношений между полами. Тогда как в книге «Песни песней» об этом же говорится, но уже совершенно в других интонациях, как о восстановленной гармонии и о свободном стремлении друг к другу. Невеста говорит: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Книга «Песни песней», 7 глава, 11 стих. И нельзя, конечно же, разделять или игнорировать весь богатый аллегоризм библейского языка любви и в то же время и богатое значение этих строк книги «Песни песней» в их таком вот и буквальном значении. Эта книга действительно говорит о человеческой любви, как ее хочет видеть Господь, но говорит ничем иным, как языком завета, языком, которым пользовались пророки, языком, за аллегориями которого, как мы видели, сравнительно легко для посвященного читателя, конечно, угадываются основные вехи священной истории. Таким образом, в любви Бога к своему народу, к своей церкви, имеется образец всякой любви. И вот так по своеобразному кругу, от начала к началу, от буквального смысла книги «Песни песни», через аллегорический, будь то исторический или мистическое понимание этой книги. И опять к началу, к тому, каким предстает перед нами брак между мужем и женой, между женихом и невестой. Вот так по кругу мы можем познать всю полноту смысла книги «Песни песней». И не случайно уже упомянутое наставление апостола Павла, обращенное к жениху и невесте, то наставление, которое читается в качестве апостольского чтения во время таинства венчания в православной церкви. Не случайно это наставление апостол Павел помещает в том разделе своего послания к Ефесянам, который, как обычно, посвящается каким-то уже конкретным наставлениям, нравственным увещаниям, обращенным к его пастве, христианской пастве. И интересно, что апостол сравнивает отношения мужа и жены с отношениями Христа и Церкви, как с тем, что уже устоялось как образ, взятый из брачной жизни. Ко временам апостола Павла, благодаря богатой ветхозаветной пророческой традиции, образ брака, образ завета, как лучший образ завета Бога с человеком, он послужил основой для того, чтобы апостол, опираясь на этот образ, мог говорить, обращаясь уже непосредственно к тем мужам и женам, которых он видел среди своей церкви, среди своих основанных им христианских общинах. И брак есть образ любви Христа с церковью, а любовь Христа с церковью таким образом в обратную сторону становится образцом любви для всякой супружеской пары. Именно такое наставление звучит всегда в таинстве венчания как вдохновляющее напутствие для того, чтобы всякий брак, который заключается перед лицом Божиим, перед церковью в православном храме, чтобы этот брак был образом того единства, той любви, ради которой Бог начал историю с человеком и сотворил человека по своему образу и подобию. И вот в эту традицию, как мы видим, большой вклад был внесен книгой «Песни песней Соломона», благодаря чему эта книга и входит такой необычной, но и неразрывной частью в Священное Писание Ветхого Завета. На сегодня мы закончим разговор о Священном Писании Ветхого Завета с тем, чтобы продолжить его в следующий раз. Спасибо за внимание. До свидания.